Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущий бесед в студии «Радио на пути» Вадим Гетман. Я рад, что вы снова присоединились к нам этим вечером или, может быть, этим утром, потому что, я напомню, наши радиобеседы можно услышать в эфире как утром, так и вечером. По средам мы транслируемся в диапазоне 11.50, это средние волны, наша частота в районе Большого Сиэтла с 6 до 7 часов вечера. Наша передача повторяется на следующий день, в четверг, с 5 до 6 часов утра. Наш бесплатный телефон, по которому вы можете задать ваши вопросы, 1-877-на-пути-4. Этот же самый телефон цифрами 1-877-627-8844. Духовная брань и христианин – так называется тема, о которой мы сегодня желаем поговорить. Прежде чем мы обратимся непосредственно к этой теме, позвольте мне представить моих гостей, которые находятся вместе со мною в студии. Это два брата, и не только братья во Христе, но также и братья по плоти, братья по крови. Родились они в России, хотя, впрочем, они расскажут сами о себе. Начну я с Николая Ильича Епишина, пастора церкви, которая находится... как называется этот городок, Николай Ильич?
Немчиновка.
Немчиновка.
Подмосковье.
Подмосковье. Также он является епископом западно-московского региона церквей. И сегодня он принимает участие в нашей передаче. Добро пожаловать, Николай Ильич.
Спасибо.
Также с нами его брат, наш брат во Христе, ну и брат Николая Ильича по плоти, Виниций Ильич, пастор-миссионер, который сегодня живет и трудится в Пенсаколе.
Спасибо, да, я там продолжаю труд.
Ну и также я знаю, что вы ездите каждый год в Россию, да?
Да, каждый год. Первый раз на 3 месяца выезжал, сейчас не менее месяца каждый год выезжаю для миссионерской работы.
Скажите, пожалуйста, вот где вы родились, как прошло ваше детство и что вы помните с тех времен?
Ну, мы родились на Брянщине, поселок Прогресс. Отец наш был пастырем, мы родились в христианской семье, наша была большая семья, 14 человек. Я был в семье 13-й. Мы росли в этой семье и с детства слышали Слово Божие. С детства мы слышали о Христе, потому что всегда было в доме много народа, приходили люди, и мы внимательно всегда прислушивались. Нам было интересно общаться с людьми-христианами. Поселок был небольшой, но преимущество в этом поселке было больше верующих, чем язычников. У нас был коллектив молодежный, и мы могли уже с детства иметь преимущество в христианской среде. На меня повлияла эта семья, отец с матерью, христиане, любили Господа, отец был посвященный человек, и второе, коллектив христианский. Я с детства общался с людьми, христианами. И третье, почему я стал христианином, на меня очень мощно повлияли безбожники, которые отвергали, преследовали, игнорировали, унижали с самого детства в школах и на работе там в этой местности. Они еще больше приблизили меня ко Христу.
Да, это очень прекрасно, когда родители верующие. Я также в детстве вспоминаю, что я вставал всегда и слышал пение матери, которая любила петь христианские песни. А также на меня повлияло, у нас была большая Библия с картинами, и я любил рассматривать библейские картины. И они побудили дальше меня изучать Библию. И так я именно во время чтения Библии принял Иисуса Христа в свое сердце.
Какие были это годы?
Я принял Христа, это были 1961 год. Это покаялся, принял крещение, и уже в то время посещал регулярно церковь. А где-то уже в 64-м, даже в 62-м году у нас было, это было хрущевские времена, был интерес разрушать христианские храмы. И в нашей местности также под руководством трех личностей, председателя сельского совета, директора школы и директора совхоза, они приняли решение разрушить храм. И на моих глазах это происходило. И в тот момент я принял решение служить Господу. Мне была внутренняя потребность что-то сделать для Господа.
То есть в довольно раннем возрасте вы уже ощутили, что вы не только отличаетесь от окружающих людей, но окружающий мир настроен довольно враждебно и к вам, вашим убеждениям, и к тому, что преподается и проповедуется в вашей семье. И вот эти события, даже разрушения и насилие, которое вы видели вокруг, они только способствовали вашему обращению, да?
Да.
А у вас как было, Виниций Ильич?
Да, я тоже любил посещать церковь. Что интересно, мы, нас, верующих, молодежи было больше в нашем поселке, чем неверующих. И у нас была футбольная команда из верующих, и к нам приезжали из других местностей из неверующих. И мы их приводили в церковь, и они на служение были, и мы давали согласие только с таким условием: если вы побудете на собрание, мы будем играть с вами. И после собрания мы шли и играли в футбол. А затем я любил сильно читать, и я думаю, вот это самое главное, надо детей приучать читать Святую Книгу Библию, и она будет оказывать свое влияние, потому что Библия – это живое слово.
Оказывается, вот это футбольное спортивное служение, оно зародилось не так недавно, как мы думали, а ему уже очень много лет.
Да, мы любили в детстве играть в футбол. И были два капитана. Николай – капитан одной команды, я – капитаном другой команды.
И уже тогда использовали эту возможность для привлечения других ко Христу.
Да, это был очень хороший метод.
Расскажите еще, как проходила ваша молодость и как Господь призвал вас уже к служению непосредственно?
Ну, самое удивительное, что мы выросли в большой семье, прожили мы не богато, у нас была в семье корова, где мы питались молоком. Но самое интересное, что произошло, когда приняли решение строить молитвенный дом, они долго сопротивлялись, местная власть, потом все дали, скрипя сердцем, дали согласие, но приняли направление совхоза не дать разрешения, не давать им транспорта для строительства храма. А тогда был основной транспорт в той местности – лошадь. И тогда отец принял решение корову научить запрягать как лошадь, и на ней они стали возить строительный материал, и так построили храм. Но корова потом перестала давать молоко. Это была первая такая жертва посвященности родителей. И я понял, что это великая жертва. Мы много лишились, но все дети выросли христианами.
Да, эту историю я помню, как рассказывал отец, когда он строил храм, молитвенный дом. Вообще, с самого начала, когда он принял христианство, у него была мачеха, и отец работал, и не было обуви, он часто промокал. Ноги были мокрые, и мачеха сказала, что ты хорошо работай примерно, и когда ты заработаешь, я тебе куплю сапоги. А был праздник Покров, в район ездили на этот праздник, и там всегда покупали. И отец говорит, я год так прилежно работал в поте лица, верно исполнял свою обязанность. И говорит, когда они поехали на базар, я ждал, и затем они... Я побежал навстречу, увидел, и когда подбежал, то мачеха вытащила с мешка большую икону и говорит, вот тебе, сынок, сапоги. После этого, говорит, я возненавидел иконы и стал искать Господа. И когда услышал, что где-то помимо икон еще можно узнать об Иисусе Христе. Я пошел туда пешком, и там были миссионеры, и он там покаялся, принял Иисуса Христа и стал открывать в своей местности церковь и начал строить дом.
Если не секрет, скажите, пожалуйста, на сколько лет, ну, кто вот из вас старше и на сколько лет?
Я старше Вениция на 2 года.
И это значит, наверное, что росли вы вместе, да?
Да, да.
Так было, мы и росли вместе, и учились вместе, и учились в дальнейшем, и общались вместе, и молодежи трудились вместе, и сейчас встречаемся часто.
Если можно, такой каверный немножко вопрос. Обычно, когда видишь братьев, которые там вместе растут, ну, у них, они что-то там, не поделят всегда, да? У вас такое было, и как вы справлялись с такими ситуациями? Как вы вообще вот и сегодня миритесь?
Я не знаю, у нас вроде такой проблемы не было, Венеции.
Да, я тоже не помню.
Дружно жили всегда.
И с остальными тоже, вот с вашими братьями и сестрами. Кстати, сколько братьев, сколько сестер среди всех 13, и какова их судьба?
У нас в живых осталось сейчас 4 брата и 3 сестры. И в основном у нас 3 брата пастыри, 1 брат у нас здесь живет в Америке, тот тоже был проповедником. И у нас очень много сейчас племянников, которые являются пастырями церквей и в России, и в Америке.
Скажите, тогда, когда вы услышали в своем сердце призыв к служению Господу, вот было это лихолетие хрущевское, было время гонений тоже на церковь. Ну, как все это было? Как вы это чувствовали, переносили? И как тогда вы вели эту христианскую работу, особенно среди молодежи?
Ну, вот я лично пережил внутренний призыв Бога тогда, когда разрушали храм в нашей местности, вот, разрушали молитвенный дом. В тот момент я принял решение что-то делать для Господа. У меня была особая внутренняя потребность работать с молодежью. Хотя я уже был в таком возрасте, церковь разрушили, я еще находился в этой местности. Потом после армии, я не знаю, как я оказался в Москве, там прабрат был у меня старший, жил в Москве. Я приехал и начал посещать церковь. Она была единственная церковь в Москве на Малозовском переулке. Сейчас он Трехсвятительский переулок.
Это центральная, которая,
центральная,
да,
церковь. И там было немного молодежи. И как-то получилось, нас собрал регент хора Крошкин Валерий, сейчас он в вечности, и сказал, что надо как-то нам организоваться и что-то делать. И в то время меня предложили работать с молодежью. Мне были многие против, даже брат старший говорит: слушай, ты зачем согласился? Тебя арестуют. Но тот момент было такое состояние, что мне было все равно, но было внутреннее желание что-то сделать для Господа.
Вы не боялись арестов, гонений и тех преследований, которые могли последовать?
Да, страха совершенно в тот момент не было.
А как у вас было, Вениций Ильич?
Я принял Христа еще до армии, но интересно, я почувствовал призыв к проповеди. Я помню, к нам приехал с Москвы Цуненко, и он проповедовал, и мне так понравилось, и у меня побудило, в моем сердце побуждение было, что научиться лучше, чем он проповедует. И я уже до армии приготовил проповедь, но молодым проповедовать тогда не давали. И в армию ушел, и я 3 года носил в своем разуме, в своем сердце, как я буду проповедовать. Я даже пытался там, в Германии служил, пытался, когда один находился, ее сказать. И когда вернулся после армии, я сразу, ее тогда тоже не давали еще молодым, но я попросил сделать пожелание. И это пожелание, во время пожелания я сказал эту проповедь. И когда пресвитер услышал, он вечером меня опять пригласил проповедовать. А я стал уклоняться, и потому больше проповедей нет. А затем он напоминать начал, побуждать меня. И это заставило меня читать. И я стал читать книгу Билли Грейма «Путь к счастью». И я ее прочитал 3 раза. Она мне так понравилась, 3 раза. И здесь у меня была полная посвященность посвятить себя только делу проповеди и заниматься с людьми, не знающими о Господе.
А вот эта книга, она была издана еще в довоенные годы, или же вы как-то ее смогли достать из эмиграции, или как она вам досталась?
Я не знаю, как она, где, но я встретился, у брата она лежала на столе, у старшего. Я его посетил, и сразу я попросил, дай мне, я ее прочитаю. И я ее залпом 3 раза прочитал.
А кто такой был Цуненко? Наверное, был тогдашний проповедник известный.
Цуненко это был хороший проповедник. Его направляли в Брянскую область как старшим пресвитером. Но потом не получилось, там уполномоченный не разрешил, власти не разрешили ему. И там остался прежний старший пресвитер. Но я успел его слышать проповеди о винограднике, и сейчас еще помню эту проповедь.
Николай Ильич, после того, как вы попали в Москву и стали заниматься подпольным служением среди молодежи, каким образом развивалось это служение и что с Божьей помощью вам удавалось сделать с молодежью? Как, куда вы выезжали, как проходили эти общения?
Мы вначале собирались после служения в церкви, но когда заметили об этом работники госбезопасности, они начали нажимать на руководство церкви, чтобы нам не разрешали собираться вместе. Вот, говорит, побыли в собрании и по домам. Тогда мы приняли решение после служения спускаться, там рядом проходила Москва-река, садились в катер, и в катере мы могли, у нас был один баянист, молодой брат, Александр Антонов, и мы ездили в катере, пели и уезжали на Ленинские горы. 30 минут ехать от церкви до Ленинских гор. Там выходили на площадку, там было много места, и мы просто собирались вместе, и пели, призыв делали, и удивительно началось пробуждение. Стали то приезжать дети из верующих семей, и началось покаяние. За короткий срок нас из малой группы выросло численность молодежи около 300 человек. Тогда нас начали, заметили КГБ и начали преследовать. Я помню, первый раз нас там окружили собаками, овчарками. Молодежь, конечно, растерялась, побежала в лес, там был лес рядом. Кто-то остановил, сказали, братья и сестры, к дороге ближе. Когда вышли к дороге, они нас окружили, но ничего не сделали, отправили нас в метро, и мы уехали. Это была первая наша такая встреча с агрессией внешних. Второй раз нас там уже на этих горах, мы только спели один гимн, «Славьте Бога», мне кто-то сказал, сейчас вас здесь арестуют. Как раз было перед съездом партии, это, наверное, был или 23-й, съезд партии, или 24-й, сейчас уже не помню, какой съезд был. И мы только спели этот гимн. Я сказал, молодежи, расходитесь. Нас осталось только 8 человек. Подъехала машина, нас забрали в милицию. Это был первый арест, который я испытал от давления работников КГБ. И после, конечно, они уже нас частенько преследовали.
Венеций Ильич, скажите, были ли у вас особые случаи, когда вы видели руку Божью, Его охрану, защиту и заботу в эти трудные годы?
Конечно, видел. Я помню, когда приходил на работу ко мне человек, чтобы найти причину, чтобы меня уволить на работу, то я стал с ним беседовать на библейские вопросы, и он так заинтересовался этими вопросами, и он стал приходить ко мне каждую смену. И сам начал сначала задавать, и уже не каверзные вопросы, а из Библии. И потом попросил Библию ему найти. Но Библию тогда не так просто, я ему даже давал на время свою Библию. И он однажды, даже мусульманин пришел ко мне, еще священник, в дом, и говорит, понимаешь, если я с тобой дальше еще буду общаться, то, наверное, и мне придется покаяться. А это ж ты знаешь, я начальник всего мусульманства, не могу. А этот начальник, который увольнял меня, сказал, я, если тебя кто и захочет увольнять, я буду защищать, чтобы ты дальше остался на работе. И затем еще одна рука Божия была, когда я в армии служил, и тогда был, уже вот должен был приказ об увольнении, и вдруг здесь была заваруха с Чехословакией, и наш полк должен пойти пешком участвовать в сражении. И командир роты подошел, говорит, хочешь домой? А я говорю, я молюсь Богу, чтобы попасть домой. А я был шофером, и он говорит, мы тебя переведем в пехоту, а пехотинцам разрешают возвратиться домой. И он дал приказ, перевел меня в пехоту, и вся, весь полк пошел, и все мои солдаты пошли, они потом, многие даже там погибли, пошли туда, поехали, были направлены в Чехословакию, а я вернулся домой. Я видел, что Бог услышал мою молитву.
Слава Господу! Перед тем, как мы начнем размышления о непосредственно нашей теме, позвольте еще один вопрос. Расскажите о вашем нынешнем служении. Как вы пришли к тому служению, в котором вы сегодня находитесь?
Когда я работал с молодежью в Москве, это где-то около 20 лет, ну, в то время активно нас преследовали КГБ. Во-первых, они пытались склонить к сотрудничеству. Когда я отказал им, тогда они сказали, что спокойно жить не дадим. И мы даже не могли собраться вместе для молитвы. Мы собирались по 6, по 5 человек, они нас находили и арестовывали. Мы даже собирались ночью, ходили в походы, они и там нас находили. И так это было до бесконечности. Потом мы однажды в Москве было очень много народу в церкви. Люди падали в обморок, было очень тесно, людей не вмещало, была одна церковь. И мы так решили с молодежью развивать вторую церковь. И собрали список верующих, около 500 человек подписи набрали. Создали двадцатку. Двадцатку это на людей, которые должны дать все свои данные паспортные. И пошли к уполномоченному. Когда мы к нему пришли, он пришел в бешенство. Он начал бегать по кабинету, кричать, кто это организовал. Мы просидели, молчали, нас было там четверо, нас двое молодых и двое взяли своих пожилых. Потом он долго склонял нас, чтобы мы забрали документы. Мы сказали, мы забирать не будем документы, дайте нам письменный ответ. На каком основании вы нам запрещаете открывать новую церковь? Они после этого, когда мы ушли, начали звонить на руководство нашей церкви, даже и председателю Союза Клименко тогда был, чтобы они нас уговорили забрать документы обратно. Мы отказались. Тогда они начали нас давить через КГБ. И из нас было двадцатки 23 человека. Только двоих они угрозами заставили забрать свои данные, а 21 человек остался. Им нужно было дать нам ответ, или отказать, или разрешить. Нас вызвали снова, уже разговор был совершенно другой, никаких угроз уже не было. Они нам сказали, ну вы знаете, мы живем в стране советской, Москва, коммунистический город, мы не можем вам дать еще открыть одну церковь. Но вам разрешим открыть 3 церкви вокруг Москвы, в зеленой зоне. Это примерно километров 15-10 от Москвы. И после этого мы начали заниматься регистрацией этих 3 церквей. Мы сделали церковь в Мытищи, сделали в Салтыковке, и в 3-й церкви Одинцова мы создали двадцатку, и там меня пригласили возглавить церковь. У нас там была всего группа 18 тысяч человек. И мы начали собираться нелегально. Там в домике одной бабушки. Потом все-таки нам они дали регистрацию. Вот так я начал становление свое в пастырской работе. Первое крещение, когда у нас было, это как раз уже начали, это было 87-й год. Они потребовали от нас власти, чтобы мы дали список крещаемых. Я им отказал, что мы, это у нас в уставе нет такого давать вам список верующих. Вам дали информацию, что у нас будет крещение. Они угрожали, они сказали, что мы не позволим вам крестить. Но мы все-таки вышли на озеро, это было первое крещение. Собралось около 1000 людей. Это было впервые. Мы там пригласили еще духовой оркестр из Брянска. Это было большое служение. Никто нам не помешал. И прямо на берегу у нас началось там пробуждение. Многие люди каялись, прямо там же на берегу озера. Это было первое крещение в церкви, где я сейчас пастырь. Они вначале сказали, что мы тебе не позволим быть здесь пастырем. Но церковь настояла, уже как раз время началась расшатываться система коммунистическая, и они все-таки оставили в покое. Но где-то, когда мы там собирались, у нас там был большой склад с литературой, около 600 тысяч Библий, Евангелий, детская была литература, и там его неизвестные люди подожгли. И вот после этого мы были, конечно, очень все в смятении, что происходит. Я через несколько времени получил письмо с угрозой. Неизвестные люди требовали, чтобы я оставил церковь. Они поставили мне ультиматум 10 дней. Если я это не сделаю, они расправятся с моей семьей и подожгут этот дом, где мы собирались. Ну, это письмо принес в церковь. Здесь один брат регент хора зачитал его, и церковь начала молиться. И в тот момент я получил внутреннее свидетельство. Бог сказал мне через пророка Исаии: «Не бойся, ибо я с тобою». Я сказал: «Я с церкви не уйду». Прошло 10 дней, ничего не произошло. И после этого мы начали строительство храма на этом месте.
Виниций Ильич, если можно, вы также скажите несколько слов о вашем служении.
Мне помогло избрать служение миссионерства, заниматься с людьми неверующими, возможно, и КГБ. И в то время система, которая мало давала возможности работать с верующими в церкви. И мы часто вынуждены были работать на улице, в парке, искать людей, беседы проводить и так далее. А не оказаться предателем в это трудное время мне помог брат-служитель еще в юные годы. Я встретился с ним, и он сказал: «Брат мой, всегда, везде отвечай только за себя. Никогда не отвечай ни за своего отца, ни за свою мать, ни за брата, ни за сестру. Только за себя». Это так помогло мне, и я всегда... Бог давал мудрости отвечать только за себя. А потом я начал служение уже на Кавказе, миссионерством я начал с нуля. Приехал на Кавказ, там церковь была баптистская, но висел замок. И я открыл эту церковь и стал приглашать туда неверующих. 800 пригласительных раздал. Пригласил хор со Ставрополя, с Черкесска пригласил музыкантов. И совершили служение, но пришло всего 12 человек, дети верующих родителей. Когда повторно я сделал крещение там, с других церкви пригласил, и на одном конце района сделал, пошли пешком на другом конце района, двоих покрестили. И опять пришло только 10 человек, а раздали более 1000 пригласительных. И я опять повесил замок, и на площади открыл библиотеку, и стали люди читать, и я стал беседовать с кем, кто брал книги. И когда стало много читателей, провел читательскую конференцию, показал фильм «Иисус» и открыл школу воскресную для взрослых. И мне директор школы отдал ключи от начальной школы. И за один год я покрестил 36 человек неверующих. И затем сделал ремонт в этом молитвенном доме. И через 3 года там у нас было около 100 человек уже крещенных. Я их перевел в дом молитвы.
Слава Господу и за то, что Он не только использовал вас в прошлом, но и сегодня вы сочны и плодовиты, и также приносите и Господу, и людям плод в вашем служении. Дорогие друзья, я напомню, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня в нашей студии два брата и по крови и плоти, но также и по крови Христовой, наши братья во Христе. Николай Ильич Епишин, его брат Виниций Ильич Епишин. Они оба служители церкви. Николай Ильич живет в Подмосковье. Немичиха называется.
Немчиновка,
простите. Ну, я думаю, выучу к концу
программы.
Я живу
в Москве, служение-то рядом с Москвой.
Западный регион, да? Епископ западного региона Москвы. И церковь называется Благовещение.
Да.
Точно. Церковь евангельских христиан-баптистов. А его брат Виниций Ильич сегодня живет во Флориде и совершает служение пастора-миссионера, находясь в городе Пенсакола. Наше желание поговорить в оставшиеся полчаса о духовной брани. Братья, скажите, почему эта тема важна и вообще, насколько реальны силы зла?
Тема очень реальна, потому что с каждым годом, особенно в последние дни, активизация темных сил, оккультных направлений увеличилась в связи с свободой информации. Когда разрушился Советский Союз, тогда очень много начало появляться в России миссионеров, и параллельно этому появились многие оккультные направления в стране, стали открыто они о себе заявлять, рекламировать, находились даже школы оккультные в России. И поэтому это было очень ярко заметно, что оккультные силы, темные силы активизируются в последнее время. Я был с детства, ходил в церковь там все на родине, и уже был, мне было известно, что есть темные силы, есть люди, одержимые духом нечистым. Я видел на моих глазах, они получали освобождение в церкви. И после, когда я приехал в Москву, работая с молодежью, я познакомился с людьми, это были Владимир Канатуш из Минска, я был знаком с Андроником из Сухуми, которые помогли разобраться в действии оккультных сил, сил обольстительных в современном мире. Я начал после работать, встречался с людьми, мы проходили у нас встречи, беседы, молитвы, и потом практически мы могли встречаться с людьми обремененными и помогать им.
Давайте дадим определение вот этим терминам немножко нашим слушателям, особенно тем, кто, может, не знаком с ними. Вы сказали оккультизм. Что такое вообще оккультизм? Оккультные проявления, оккультные науки. Что значит быть под влиянием сил зла? И как это влияние может проявляться извне? И также, как эти силы могут проникнуть внутрь человека, и почему они это делают? Ну, много вопросов, но я думаю, что вы сможете ответить.
Ну, оккультизм – это действие сил темных. Это в основном падшие ангелы, демоны, которые под разной формой прикрываются в нашем современном мире. Библия говорит, что сатана принимает вид ангела света. Ефесянам апостол Павел пишет, что не давайте место дьяволу. Вот часто эти силы под видом добра, под видом каких-то чудес, они проникают в среду людей. В мире, там прям сказано, Библия говорит, что весь мир лежит во зле. Вообще люди неверующие в основном повержены этим темным силам, одержимостью, повязаны этими демонами, которые препятствуют им прийти ко Христу. Даже в христианском мире люди часто бывают связаны этими темными силами через разные виды обольщения. Гипноз, парапсихология, гадание, вызывание духов, спиритизм, получение исцеления вне Божьего Слова, через бабок, через разные парапсихологические воздействия на человека. Это происходит влияние на человека. Чаще всего под видом зависимости, через компьютерную зависимость, через алкогольную зависимость, через наркотическую зависимость, люди оказываются под влиянием демонических сил. Вначале демоны влияют извне, но человек не обращает внимания, с этим соглашается, мирится, демоны входят в человека и живут в нем.
Скажите, пожалуйста, может ли верующий человек быть одержимым демонами?
Да, из практики моей я встречал, что верующие люди бывают одержимые.
Ну и к тому же вот эти места Писания, не давайте место дьяволу, они ведь написаны прежде всего верующим людям, да. Вы упомянули вот различные оккультные явления, но люди, которые с ними сталкиваются, могут заявить: да, но мы, обращаясь к бабушке какой-нибудь, увидели, что она использует при этом молитвы, и нам показалось, что она ведь творит доброе дело, дело хорошее, помогает. Почему это нельзя делать?
Библия говорит, что познайте истину, и истина сделает свободной. Там, где вне истины, где с искаженным приходят иногда люди, это бабушки или экстрасенсы с искаженным Евангелием. Там происходит обольщение человека, и человек по своему неведению думает, он совершает, обращается к добрым людям, те, которые помогают, оказываются под духами обольстительными. Есть одержимые духом нечистым, в основном это люди, которые находятся в этом мире, неверующие. Но верующие, большая часть из них, из одержимых, я не говорю, что большая часть людей верующих одержимых, из одержимых, чаще всего попадают под дух обольстительный, через всякие вероучения, через всякие лжеучения, через искание в своей жизни каких-то особых чувственных переживаний. Через это происходит влияние обольстительных духов.
Я понял, что вы проводите некое различие между духами-обольстителями и нечистыми духами. В чем это различие?
Дух нечистый обычно овладевает человеком помимо его воли. Дух обольстительный входит в человека, и дух обольстительный чаще всего входит в верующего человека через согласие его принятия, потому что он ищет каких-то особых эффектов духовной жизни, и через это попадает под воздействие духов обольстительных. Поэтому здесь дух обольстительный входит в него согласие самого человека, а дух нечистый входит помимо воли этого человека.
То есть слово «обольститель» — это как раз и означает, что он действует через обман, он пытается обмануть человека для того, чтобы он поверил, что это якобы действие Духа Божьего.
Да, да.
А сатана подделывается под ангела света.
Да.
Приведите, если можно, какие-нибудь примеры из вашей практики, как может произойти вселение духа нечистого или духа обольстителя в человека.
Вот мы молились за одну женщину, она уже начала ходить в церковь, и в ней проявлялся дух нечистый. Дух нечистый обычно проявляется, он очень реагирует через пение христианских гимнов, через усиленные молитвы, через глубокую проповедь, а он тут же проявляется, и они начинают себя вести неадекватно в храмах. Они могут кричать, они могут визжать, они могут совершать такие неестественные действия. Обычно если находятся в храме, они часто мешают служению, иногда их выводят из храма. А вообще, если нормальная духовная жизнь в церкви, они начинают бороться за эту душу. И мы начали бороться за одну женщину, ее звать Лина, она живет в Москве, сейчас здравствует.
Простите, перебью, а что значит бороться за душу? Как бороться?
Начинать за нее молиться, за освобождение ее от духа нечистого. Мы собирались, это было в советское время еще, мы собраться в церкви не могли, мы собрались отдельно на квартире, за нее молились. Это мы где-то занимались этим несколько месяцев. Объявили пост, однажды потом мы объявили пост, и собрали группу братьев и начали усиленно молиться. И когда мы молились, там она вела себя, она и падала, она кричала, она визжала, она ржала, она могла любые принимать формы даже животных. Но когда мы усиленно начали молиться, бес закричал: «Христос пришел! Христос пришел! Погиб я! Конец мне!» И вышел из нее. Наш член церкви живет в Москве.
Вы сказали, что это происходило несколько месяцев. Скажите, что вам придавало уверенности не опускать руки и продолжать вот так вот посвященно молиться? И как регулярно происходили эти молитвы? Просто чтобы у нас было представление, какого рода посвящение необходимо при таких случаях.
Ну, мы знали уже опыт работы, что демоны, дух нечистый, не имеет права владеть сердцем человека. Я видел из практики еще, знаешь, в нашей церкви на Брянске, там многие получили освобождение. Я понимал, что бороться нужно до конца. Христос никогда не оставлял людей одержимых. Мы встречаем в Библии, что Христос не всех исцелял, но Христос всегда изгонял демонов. Потому мы знали, что если мы молимся и верим, что рано или поздно душа будет свободна от духа нечистого.
Известны ли вам случаи, когда за кого-то молились и совершали освобождение, но, тем не менее, этого не произошло? И как вы думаете, почему это не произошло?
Разные. Очень здесь есть разница. С духами чистыми у меня не было таких моментов, чтобы они не освобождались. Дух обольстительный, когда люди приглашали, выходил через всякие религиозные влияния, не всегда мы имели успех. Вот однажды молились за одну женщину, она была из Улан-Удэ, приехала к нам в Москву, и мы долгое время за нее молились. Она имела дух обольстительный через лжепророчество. Она получила через влияние, пятидесятническое влияние на нее. Она имела дух прорицания, но думала, что Бог открывает ей тайны. Она приходила на группу молитвенную группу среди своих друзей, там было человек 15, она могла открывать тайны, грехи этих людей. И она говорила правду. Люди это понимали, люди каялись, получали освобождение, но она испытывала внутреннюю тревогу. И когда она начала об этом размышлять, рассуждать, однажды посмотрел дома в зеркало, увидел, что глаза ее грустные, вдруг она услышала голос из угла ее квартиры: «Ты так доверяешь Духу Святому». Ее рука сжалась, помимо воли ее, начала бить ее по устам. И она поняла, что у нее не Дух Божий, а Дух обольстительный. Когда она приехала в Москву, мы взаимолились, то там открылось такое скопище демонов. Это была такая бесовская сила. Они нам, когда мы начали сильно молиться, они раскрылись, демоны. Он начал открыто говорить, что я ей дал несколько языков. Не только дух, не только язык, не знаешь, иной. Она имела языки и цыганские, и немецкие, и английские. Он так сказал, что я ей дал 12 языков. И кроме этого, она имела дух прорицания, она видела, что находится внутри человека. Мы за нее боролись, мы все-таки усиленная молитва, собралось много братьев, были братья московские и из Белоруссии, она получила освобождение, но у нее было очень большое желание все-таки, чтобы это не расстаться с духом прорицания, где она видела внутреннее состояние человека. Она уехала, я знаю, но я больше с ней встречался, но мне дошли весть оттуда, что все-таки демоны снова вошли в нее.
По-видимому, ей нравилось получать признание в обществе тех людей, которые признавали в ней этот дар, и это привело к тому, что она была в дальнейшем открыта для того, чтобы этот демон вошел снова.
Поэтому Библия говорит, что когда демоны выходят, они ходят по безводным местам, ища покоя, не находят, они снова возвращаются, и, видя сердце не занято, они снова входят. Это сказал Христос, так практически это и бывает.
Слушая рассказ, который вы только что пересказали, у меня возник еще один вопрос, который, я думаю, волнует многих людей, верующих прежде всего, а именно, имеет ли сатана доступ к нашим мыслям? Потому что по этому примеру выходит, что это так.
Если бы сатана имел доступ к нашему помыслу, я думаю, что он бы держал всех людей под контролем. Наши помыслы, они ему неизвестны.
Но, тем не менее, вы сказали, что он знает тайные грехи.
Здесь вот этот момент, тайные грехи, это уже действие, проявленное в человеке. Это уже не только один помысел, уже это факт совершившийся, ему это известно.
То есть можно предположить, что через своих агентов, духов зла, он смог проследить за этим человеком и видеть, ну, там, что у него было, чем он занимался, да, вот
да,
примерно
да.
так.
Да, уже как совершившийся факт. Поэтому человек не несет ответственность, если у него есть мысли, но он их не озвучил, не воплотил в слово, там он, человек, еще властен, и враг не имеет над ним власти. Если он озвучил, это уже известно становится темным силам.
Скажите, в чем цель духов зла? Почему они ищут вот этой возможности для того, чтобы вселиться то ли в человека, то ли в другое тело?
Ну, так, если посмотреть места из Библии, они ищут жилище во плоти, или человека, или животных. Они питаются соками того или другого, другой плоти.
Бесы вообще без плоти, они ничтожные. Они не имеют никакой силы, они не могут проявить никакого действия. Поэтому они даже просились, высели нас в свиней, посели. Им хоть какая нужна плоть, чтобы потом проявлять свое действие.
Только не отправляй нас в бездну, да. Просили они Спасителя, да. Скажите, пожалуйста, как определить демоническую зависимость? Конечно, это глубокий и сложный вопрос, но, может быть, в двух словах из вашего опыта и того, что вы знаете. Потому что часто демоническую зависимость путают с психологическими отклонениями и психическими заболеваниями. Как здесь быть?
Здесь вопрос очень сложный. Просто сразу определить невозможно. Нужно иметь, если человек оказался под влиянием демонических сил, нужно непременно встреча, беседа, исповедание. Во время общения с человеком можно определить, он или одержимый, или психически больной.
Если психически больной, то когда с ним проводишь беседу, молишься, и в церкви и рассуждаешь, что проявления может никакого не быть. Но если он одержим бесом, то мы заметим проявление.
Скажите, как верующему человеку сохранить себя от этого демонического влияния? Что нужно делать?
Библия говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободным. Как сохранить путь в своей чистоте? Хранением себя по слову Твоему. Человек будет стремиться искать общение с Богом через слово, слово освещает. Темная сила живет там, проникает там, где мрак, темнота. Там, где свет божественной истины, там нет места для влияния темных сил.
Если человек совершает грех, все связано с грехом. Если человек с грехом заигрывает и повторяет грех изо дня в день, то здесь уже человек попадает под зависимость, здесь начинает работать дух, дух блуда, дух наркомании, дух пьянства. И тогда уже надо человека освобождать. Он сам не в состоянии освободиться.
То есть, правильно ли я вас понял, что если человек чувствует привязанность к какому-то греху и сам не может освободиться, то здесь непременно действует дух обольститель?
Да, это да и аминь.
Очень сейчас опасно в современном мире это компьютер, где люди часто повязаны какой-то зависимостью. Это очень опасный момент, когда люди не могут оторваться от этого. Был случай, у меня встреча с таким одним человеком, это было в Сакраменто. Он был очень сильно проникся в оккультную зависимость, попал на компьютер, и там всякие оккультные вещи там есть в компьютере. Он ими занимался, он туда входил. И когда он все-таки был из семьи верующих, братья сказали, что ты повяз глубоко. Он раскаялся, и они за него молились, они думали, что делать с компьютером. И некоторые братья говорят, да надо ее выбросить. И вдруг услышали голос, хотя вы и выбросите компьютер, но я здесь. Поэтому нужно в этом вопросе отречение, исповедание, отречение и запрет влияния демоническим силам на того или другого человека.
Чтобы освободиться от зависимости, первое, это надо признать свой поступок грехом. Если ты не признаешь, никакая сила тебя не освободит. Второе, надо сильное желание. Пока не захочешь, тоже тебе никакая сила не поможет. Христос считается даже с нашей волей. Он говорит в слове своем, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, но вы не захотели. И когда он остановил однажды народ и сказал, кто хочет за мной, отверни себя, возьми крест и следуй за мной. Значит, второе – это желание. И третье уже – исповедание. Исповедание – это огонь. Здесь надо правильно его применять. Его, им можно согреть душу, а можно сжечь. Поэтому исповедание – это назвать грех по имени и открыть его при свидетелях. А затем уже противостать раскаяние, запреты, молитва. И постоянно надо благодарить Бога за свободу. И надо шагать этими шагами до тех пор, пока не получишь полную свободу.
Итак, если кто-то из наших слушателей сегодня слушает эту передачу и ощущает, что, может быть, у него что-то было в прошлом или в настоящем оккультное соприкосновение с вот этим миром зла, духов злобы поднебесной, может, оно не проявилось, а может, уже проявляется, а может, это явная зависимость. Что бы вы посоветовали? Искать встречи с теми служителями, которые могут помочь? Искать ту церковь, где братья могут этим заниматься?
Вообще, заниматься, помогать людям зависимым и одержимым должен каждый служитель. Христос дал власть наступать на всякую силу вражью, дал служителям, дал каждому христианину. Но от зависимости, от одержимости самому избавиться невозможно. Нужно найти человека, который может помочь.
Самое опасное, часто люди борются своими силами. Но запомните, что дьявол сильнее вас и опытнее вас, и вы его не перехитрите и не одолеете. Здесь нужна помощь Божия.
Вы уже живете на земле, не первые десяток лет, перед вами прошло пара поколений. Скажите, замечаете ли вы какую-то тенденцию в том, как дьявол и его силы ведут себя в последнее время? И к чему бы вы посоветовали готовиться молодому поколению, если, конечно, Христос, ну вот, не придет завтра или послезавтра? Чтобы вы, какой совет вы дали бы тем, кто, ну, еще молод?
Первое, я хотел сказать, что Бог дал нам власть над темными силами. Победа в нас через Иисуса Христа. Поэтому мы должны твердо знать, что сила в Боге. И если мы стремимся искать Бога через Его Слово, вот я поколению молодому сегодня советую любить, полюбить Библию, читать Слово Божие, вникать в Слово Божие, ибо Слово Божие даст силу, победу над темными силами. А темные силы очень агрессивны сейчас в это последнее время.
И самое правильное сегодня — надо быть занятым Божьим делом. Сегодня часто многие попадают от праздности, от безделья духовного. Второе, надо наблюдать на общество, с которым ты соприкасаешься. Худые сообщества развращают добрые нравы. Надо себе избирать правильных друзей. И постоянно, если почувствовать малейшую зависимость, надо искать пути полного освобождения, не продолжать дальше погружаться и делать его, эту болезнь, хронической.
В сегодняшней беседе в студии «Радио на пути» мы с вами размышляли о духовной брани. Это очень глубокая тема сегодня. Мы зачерпнули ее немножко, но тем не менее я надеюсь, что сегодняшняя программа послужила лучом света для многих радиослушателей. И мне остается только поблагодарить наших гостей, которые заехали в нашу студию проездом, будучи здесь, в нашем регионе, пожелать им всего доброго и Божьих благословений. Напомню, что сегодня мы беседовали с двумя братьями, братья во Христе, также они и братья по плоти друг к другу, родные, два брата — Николай Ильич и Виниций Ильич Епишин, служители во Христе Иисусе. Благодарим вас за то, что сегодня вы были с нами.
Божьих благословений.
Спасибо.
До свидания, всего доброго.